Глава 50. Удачливый подпольщик не тот, кто прячется под полом, как мышь, избегает света и общественного движения. Удачливый, находчивый подпольщик – самый деятельный участник всеобщей естественной жизни, с ее слабостями и страстями. Он на виду, в жизненном кипении, и занят чем-то понятным для всех, и допустимо ему тратить на эту повседневную деятельность большую часть времени и сил, а главная тайная деятельность его течет рядом, и тем успешнее, чем она органичнее связана с открытой повседневной. В этом высшая простота. Тайное дело делать в простой связи с открытым. Так это понимая, у Парвуса невелик был опыт подполья. Несколько месяцев 1905 года, после разгрома Совета рабочих депутатов и до ареста, потом после ухода из ссылки и до ухода за границу, а еще более понимая, что естественно заниматься человеку именно тем, к чему его влечет, в чем его призвание и дарование, Парвус после отказа Ленина в мае 1915-го предоставить свое подполье для плана и, берясь теперь за все один, придумал, да даже не придумал, а как дыхание это к нему пришло, что он и его сотрудники будут заниматься в первую очередь и главным образом коммерцией, а революция будет к ней пристегнута. И тем же летом он создал в нейтральной Дании, сохранившей первую привилегию свободного западного государства свободно торговать, импортно-экспортное бюро, которому, естественно, было теперь начать торговлю с фирмами любого другого государства — Германии, России, Англии, Швеции или Нидерландов, брать где что выгодно и продавать куда выгодно. Коммерческим директором этого предприятия Парвуса тотчас и стал согласие Ленина Ганецкий. Соединение двух таких огненных коммерсантов есть не удвоение коммерческой мощи, но умножение ее. А затем к ним примкнул и третий, мало чем уступающий двум первым, Георг Скларц. Нельзя сказать, чтобы нанесла его судьба случайность, но он был дружественно прислан на сотрудничество от разведки германского генерального штаба. Этот Скларц, после войны много прогремевший в Германии, даже и в судебных процессах, где еще и артистом выдающимся выявил себя, оказался самый наинужный третий к ним двоим, тоже гений коммерции, находчивый, сообразительный, молча и быстро готовый к любому поручению и любому обороту дела, изо всякого выйти успешливым. А за собой он вел еще двух братьев-скларцев, Вальдемара, который стал работать непосредственно в их торгово-революционной конторе, и Генриха. Тот под псевдонимом Пундик уже вел в Копенгагене с Романовичем и Дагопольским тайное бюро, ловя для германского генштаба незаконный экспорт из Германии. Задуманное соединение хозяйственной и политической деятельности быстро оправдывало себя. Гешефт работал на политику, а политика создавала льготы для гешефта. Поддержкой германских военных властей деятельность парвусовской конторы облегчалась и делалась еще более доходной. Едва возникнув, импортно-экспортное бюро за несколько месяцев расцвело и покупало, продавало и перевозило, не ища себе скрупулезной специализации, медь, хром, никель, резину из России в Германию, особенно зерно и продукты. Из Германии в Россию особенно технические приборы, химикалии, лекарства. А были в ассортименте и чулки, и противозачаточные средства, и сальварсан, и икра, и коньяк, и подержанные автомобили. В России удалось договориться, чтобы они не подлежали далее у покупщиков военной мобилизации. В западной торговле много и других подобных контор толкалось рядом локтями, но в торговле с Россией на главном для себя направлении контора Парвуса заняла монопольное положение. Часть товаров везлась открыто по легальным экспортным лицензиям, другая — по фальшивым декларациям или даже контрабандой. Это требовало изобретательности в упаковке и погрузке. Кому-то приходилось попадаться и отвечать. Но во всем этом и вертелись Ганецкий со Скларцем, позволяя Парвусу покойно оставаться в излюбленной им тени и вести большую политику. Гениальность соединения торговли и революции в том и состояла, что революционные агенты под видом торговых ездили от Парвуса совершенно легально и в Россию, и по России, и назад. Но высшая гениальность была в отправке денег. Кажется, неосуществимая задача беспрепятственно и быстро переливать деньги германского правительства в русские революционные руки. Осуществлялась торговой конторой с легкостью. Она везла в Россию лишь товары, только товары, но с избытком против закупленного в ней. А выручка сотрудничающих фирм вроде «Фабиан Клинксленд» по общепринятому порядку поступала в банк, Сибирский банк в Петербурге. А там дальше было внутреннее дело конторы, забирать ее из России или нет. Даже для России выгоднее, чтобы деньги оставались в ней. А в Петербурге адвокат-большевик Меч, Козловский и лица от Ганецкого в любое время любую сумму вынимали и передавали в революционные руки. Вот был гений Парвуса. Импорт товаров, таких нужных для России, чтобы вести войну, давал деньги выбить ее из этой войны. Тем же своим настойчивым методом соединения тайного и явного Парвус набирал и революционных сотрудников конторы. Для этого он создал в Копенгагене еще одно подсобное учреждение – Институт по изучению последствий войны. И для набора сотрудников его открыто и много встречался, знакомился, беседовал с социалистами. И всякий раз, когда кандидат проявлял желание и способность нырнуть в глубину, он нырял и становился тайным. А если оказывался неспособным или неподатливым, ничто ему не разъяснялось, и разговор был натурален, и можно было оставить его легальным сотрудником легального института. Институт тоже не был фикцией, он тоже отвечал прилегающей страсти Парвуса к теоретическим экономическим исследованиям, как и издаваемый в Германии хорошо оплаченный «Колокол» удовлетворял его социалистическую страсть. Очень рвался в этот институт Бухарин, и действительно не было для него лучшего места, а для такого института лучшего сотрудника, но прав был Ленин, Бухарин слишком прост, как уже показал в Швеции, и уж вовсе слаб Шляпников, чтобы работать в контакте с Ганецким. Все это Парвус решил блистательно, ибо все это было в его природной стихии. Куда труднее пришлось дальше. Кому же передавать в России те деньги? И как вызвать революцию в огромной стране, дюжиной торговых агентов да несколькими западными социалистами вроде Крузе? Легче всего было в Петербурге, много связей. Тут и Козловский бесподозренно мог вести адвокатский прием и вербовать нужных из заводской среды. Тут и действовала рьяная группа межрайонцев к объединению меньшевиков и большевиков, как раз исконное направление Парвуса. И через их единомышленника Урицкого был в эту группу действенный вход. Несмотря на раскол социалистических сил в Петербурге, там у Парвуса сколотился хороший актив вне большевиков и меньшевиков. Но хотя и верно замечено, что революции в государствах совершаются одними лишь столицами, для надежности первичного толчка такой обширной стране непременно нужны были волнения и в провинции. А собственные живые связи были у Парвуса только в Одессе и из Одессы в Николаев. Всю эту немую, костную, необъятную Россию некем было поднимать. Несколько агентов, даже денег не жалея, в несколько оставшихся месяцев не могли создать сети. А Ленин свою готовую предательски скрыл. Но отлично понимал Парвус, но помнил по пятому году, и как волнения рождаются. Для забастовки, для возбуждения, для выхода на улицу не только не требуется согласное решение большинства, но даже и одной четверти массы, но даже и одну десятую избыточно подготавливать. Одиночный резкий выкрик из толпы, один оратор на проходной, 2-3 молодца, поднявших кулаки или палки, бывают вполне достаточны, чтобы дать импульс целой заводской смене, не идти по цехам или выйти на улицу. А еще оставались осуждающие власть разговоры с соседями, передача пугающих слухов, такой слух, как электрический разряд, ударяет дальше без усилий. А еще оставался разброс листовок по заводским уборным, по курилкам, под станками. Для всех этих первых толчков на 5000-й завод довольны и 5 человек, а таких 5 человек всегда можно, если не по убеждениям найти, то купить в соседнем трактире. Кто из трактирных попрошаек не хочет привольных денег? И отдельных заводских толчков было бы недостаточно в обстановке иной, но уже на втором году войны уже проглотивший стольких при внезапно подступившем голоде, при поражениях армии, при всеобщем брожении, и после уже одной испытанной этим поколением революции, таких нескольких толчков достаточно, убежденного Парвус, чтобы породить сползание лавины. Его стратегия была «лавина от нескольких снежков». Без помощи Ленина за оставшиеся месяцы он не мог успеть больше. Но и в самой дате 9 января уже таился рок для царизма. Даже безо всяких агентов и без единого уплаченного рубля этот день не мог пройти спокойно. Но хорошо было подтолкнуть его. И так, безраздельно очаровав графа Брокдорфа Ранцау, едва не диктуя ему его копенгагенские донесения в Министерство иностранных дел, Парвус уверенно обещал русскую революцию на 9 января 16 года. Он надеялся, что будет так. Избалованный даром своих далеких пронзительных пророчеств, он, оставаясь человеком земли, не всегда отделить умел вспышку пророчества от порыва желания. Разрушительной русской революции он жаждал настолько яро, что простительно ему было ошибиться в порыве. Но не было это простительно перед германским правительством, а особенно перед статс-секретарем Готлибом фон Яговым, и всегда иронист, презиравший этого социалистического грязного миллионера. Ягов теперь заключил, что Парвус надувал германскую империю, никакой революции реально не готовил, а взятые миллионы, скорее всего, положил себе в карман. По правилам разведок за такие расходы не спрашивался бухгалтерский отчет, но далее, в 16 году, из Министерства иностранных дел Парвусу не заплатили более ни пфенига. Это не было поражение полное, и даже внешне совсем не поражение. Импортно-экспортное бюро продолжало вращаться и обогащаться, на смену Министерства иностранных дел сочувственно влился германский генштаб. Институт по изучению что-то собирал и изучал, Парвус деятельно вмешивался в снабжение Дании дешевым углем, привлек датские профсоюзы, сошелся на равных с вождями датских, а затем и немецких социалистов. Он получил, наконец, немецкое гражданство, которого искал и просил с 1891 года. И теперь при первых же послевоенных выборах, несомненно, выходил бы в лидеры социалистического парламентского крыла. Его колокол продолжал выпускаться, зовя Германию к патриотическому социализму. Его собственное избыточное богатство росло, капиталы были вложены пакетами акций почти во всех нейтральных странах, и уж, конечно, в исходных своих Турции и Болгарии. В аристократическом квартале Копенгагена его особняк был обставлен диковинностями нувариша, охранялся лютыми собаками, а на выезде ему подавался элегантный адлер. И даже влияние на графа Брокдорфа ему удалось сохранить ненарушенным, этому постоянному собеседнику, впечатать в создание всю сложность революционной задачи и всю механику затруднений. И через Брокдорфа, сколько позволял такт, мешать возобновившимся германским поискам сепаратного мира с Россией. И, казалось бы, вереница успехов на прямом пути этого человека могла бы вполне насытить его. Но нет. Таинственным образом беспокойство так и не выполненной задачи, хотя в ту страну он никогда уже не собирался возвращаться, томило и тянуло его. И в долгих ужинах с прусским аристократом он варьировал и пояснял в применении к немецкому взгляду эту свою, скорее уже не программу теперь, но политическое завещание, но зыбкий очерк будущего. Как революция, едва начавшись, должна набирать свой размах, подобно великой французской, судебным преследованием и казнью царя, только такая первичная жертва открывает революции безграничность. Как должен быть рассвобожден крестьянам самовольный раздел поместий, и только этим откроется полный размах анархии. А когда анархия достигнет своего высшего взлета и широчайшего развития, именно в этот момент Германия военным вмешательством могла бы при самых ничтожных потерях и самых огромных выгодах навсегда освободиться от глыбной восточной опасности, потопить ее флот, отобрать ее вооружение, срыть укрепления, навсегда запретить армию, промышленность, военную, а то и лучше всякую, ослабить ее отсечением всего, что только можно отсечь, и оставить ее выкатанной гладкой доской, пусть забудет 10 веков своих мерзостей и начинает свою историю снова. Парвус никогда не забывал зла. Но сегодня не видел, что мог бы сделать еще. А имперское правительство позорно искало сепаратного мира с этой неуничтоженной державой. И здоровье статс-секретаря фон Ягова все подтачивалось, и поздней осенью 16-го года он счастливо ушел в отставку, уступая пост деятельному Циммерману, не перенявшему от своего предшественника устарелого пренебрежения к тайным доверенным лицам и политическим маклерам. И взмыли новые планы действовать, и, естественно, поднялся старый укор Ленину. Что же он? Что же он? Кровать ударила 4 ножками о сапожника в пол и Парвуса выдавила, поставила на ноги тумбы. И он, тяжело разминаясь, переступил, неся мешок своего изнеженного тела. Обошел, сел по ту сторону стола, не брезгуя измазать белоснежные манжеты, а не чистую клеенку Ульяновых, и усмехался уже не как сильному, уже не как равному, но жалковатому норному зверьку. Ну, так говорите, Циммервальд, Кенталь, и хорошо голосуют левые. А что же сделала великая партия за 2 года у себя на родине? Почему не пузыря на российской поверхности? Ленин так и сидел на кровати, утанывая, и клонилась тяжелая голова без ответа. Вы же говорили, денег вам не надо. Ленин отвечал потерянно, еле слышно. Мы так никогда не говорили, Израиль Лазаревич. Деньги очень нужны, чертовски нужны. Да я ж предлагал, а вы отказались. Ленин с пересыхающим усилием. Почему отказались? От разумной, нетребовательной помощи мы никогда не отказываемся, и даже охотно. В детские игры вы тут играете в Швейцарии. Хотела бы туша торжествовать, да торжества не было. Россия не проигрывала войны, Германия не выигрывала. Их общий главный союзник сдавал. Ленин еле выводил фразы из горла. А за крупные игры надо крупно платить и самим. У него был больной взгляд. Открыл глаза доступнее обычного, глаза больные. И как будто, чтобы от этой боли отвлечься лишь для этого, но по болезни и без напора, да ведь и ваша революция, Израиль Лазаревич, тоже тю-тю, мыльный пузырь. Да и наивно было ждать другого. Заколыхался возмущенный Парвус, и огонь фитиля, повторяя его дыхание, закачался, запрыгал, закоптил. Да 45 000 бастовало в Петербурге! А ну-ка, подняли бы вы отсюда еще своих 45! Не давал Ленину возразить, что в тех 45 и его были. Путиловский у меня по сроку сбился, а молодчина как забурлила, а вот Невская застава меня подвела. Что ж вы ее не подняли? В Николаеве я прекрасно разыграл стачку 10 000, и с условиями невыполнимыми обеспечено было восстание. Так тоже на 4 дня опоздало. Отсюда не так легко там к 1 дню стянуть, а Москва вообще не шелохнулась. Что же ваш московский комитет? Хотел бы Ленин сам это знать. А Парвус разошелся, хвастался, как богатством на пальцах загибал. Екатерининский металлургический я поднял. Тульский меднопрокатный и тульский патронный. Все эти стачки действительно прогрохнули в январе не 9-го, но кто их там поднял, кто их там вел? Отсюда не видно, не доказать, и каждый себе приписывает. Меньшевики тоже. Совсем немного оставалось. Где же ваши были? Межрайонцы мне помогли беззаветно, огневые ребята, да кучка их. А вы с меньшевиками все мячики перекидываете? Может, листовками вашими, не моими, Россия завалена, а? А императрицу Марию я взорвал. Не заметили? Громыхал. Глаза вычудились. Броненосец на Черном море не заметили? Руки белые холеные подкинул, вот этими руками броненосец взорвал. Почему же вы не хотели соединиться, Владимир Ильич? Где же ваши стачки? Где же ваши восстания? На каких заводах вы можете обеспечить забастовку в назначенный день? С какими национальными организациями вы работаете? нежели не понимает со всем его умом. Так это удача, хороша маскировка, значит, и дальше так держаться. Почему не соединились? Конечно, как-то можно было бы заманеврировать меньшевиков, и как-то можно было бы разделить руководство. Хотя вот это больнее невозможнее всего. А ограничено умение каждого. Ленин писал статьи, брошюры, читал рефераты, произносил речи, агитировал молодых левых, всеевропейский сек оппортунистов. Он, кажется, досконально успел узнать вопросы промышленной, аграрной, стачечной, профсоюзной, теперь после клаузовицы и военной. Он понимал теперь, что такое война и как ведется вооруженное восстание, и с настойчивой ясностью мог это все разъяснить кому угодно. И только одного он не мог сделать. Только не мог он взорвать броненосца. Но даже и сейчас не все потеряно. Владимир Ильич утешал, подбодрял Парвус через стол. Он вынул часы золотые из жилетного кармана, кивнул им одобрительно. «Революцию переносим на 9 января 17 года, но уж только вместе. Но в этот раз вместе». «Ну почему не вместе?» Не понимал проницательный Парвус. О ней еще было кроить разговор, о ней еще было ответить. В позиции скрываемо почти ничтожный, в какой там союз можно было вступать или не вступать. Надо было только достойно утаить свое бессилие, что никакой действующей организации у него в России нет, никакого подполья нет. Если что есть, оно там шевелится само, неподвластно ему и в неподвластные сроки. Что там есть, он просто не знает. У него нет бесперебойной связи с Россией, нет возможности послать распоряжение или получить ответ. Он рад бывает, если единственный Шляпников перекинет через границу пачку социал-демократов. Была в Петербурге сестра Аня, кое-что делала, потихоньку переписывались с ней шифром, химическими чернилами, дальним передаточным крюком тоже оборвалось. Какие там еще национальности поднимать? Тут бы партии своей сохранить, хоть кусочек. А Парвус из скрипящего стула, вывешиваясь в обе стороны, еще великодушно. А как там ваши сотрудники русскую границу пересекают? Неужели своими ногами да в лодочке? Да это ж старье, 19 век, это забывать надо. Пожалуйста, сделаем им хорошие документы, будут ездить первым классом, как мои. Парвус, может, и уродлив, но там для женщин или на трибуну выйти, а глаза его бесцветные, водянистые. Неотвратимо умны, уж это Ленин мог оценить. Только бы уйти от них, только бы не догадался. Что именно делать Ленин не мог, все остальное умел. Но только не мог приблизить тот момент и сделать его. А Парвус со своими миллионами, вероятно, оружием в портах, со своей конспирацией, уже надежно угнездясь в каких-то заводах, схлопывал белые пухлые руки, однако умеющие делать, и допытывался. «Да чего же вы ждете, Владимир Ильич? Почему сигнала не даете? До каких же пор ждать?» А Ленин ждал, чтоб случилось что-нибудь, чтоб какая-нибудь попутная материальная волна перекинула бы его челночок в уже сделанное. Как на посмешку все ленинские идеи, на которые он жизнь уложил, вот не могли изменить ни хода войны, ни превратить ее в гражданскую, ни вынудить Россию проиграть. Челночок лежал на песке, как детская игрушка, а волны не было. А письмо на дорогой зеленоватой бумаге лежало и спрашивало: «Так что же, Владимир Ильич, участие ваших будет или нет? Ваши явочные адреса, ваши приемщики оружия, что у вас есть реально, скажите?» Что есть, Ленин как раз и не мог ответить, потому что не было ничего. Швейцария была на одной планете, Россия на другой. У него была крохотная группа, называемая партией, и не все учтены, кто в нее входит, может, и откололись. У него было... Что делать? Шаг, два шага, две тактики, эмпириокритицизм, империализм. У него была голова, чтобы в любой момент дать централизованной организации решение, каждому революционеру подробную инструкцию, массам захватывающие лозунги. А больше не было ничего и сегодня, как полтора года назад. И потому из военной предусмотрительности и из простой гордости не мог он обнажить свое слабое место Парвусу и сегодня, как полтора года назад. А Парвус нависал через стол с насмешливо рыбьими глазами, с лбом не меньше накатистым, чем у Ленина, и ждал, и требовал ответа. Он так хорошо перехватил инициативу спрашивать, тогда не надо объяснять самому. Но у него тоже были причины, почему он молчал полтора года, а именно теперь обратился. Избегая нависшего взгляда из-под вскинутых безволосых бровей, Ленин катал и катал шар головы по письму, ища, как благовиднее отказать в помощи, а не потерять союзника, как скрыть свою тайну и угадать тайну его. Обходя, что было в письме, и ища, чего в письме не было. Встречную слабость, как всякую трещинку, выхватывал Ленин прежде всего. Не было. Почему обращается Парвус снова так настойчиво? Значит, сил не хватило? А может, и денег? Ослабела агентура? А может, немецкое правительство не так уж и платит? Ох, тяжела эта служба, когда увязла лапа. Как хорошо быть независимым. Мы еще не так слабы, мы не последние по слабости. Правая рука с карандашом привычно шла по письму, размечая для ответа чертами прямыми, волнистыми, хвостиками, вопросительными, восклицательными. А левая быстро-быстро потирала лбину, и лбина набирала аргументы. Упрекал Троцкий своего бывшего наставника в легкомыслии, нестойкости, и что покидает друзей в беде. Это все сентиментальная чушь. Это все недостатки простительные и не мешали бы Союзу. Если бы не делал Парвус грубых ошибок политических. Нельзя было так бросаться на мираж революции, открывая себя публично. Нельзя было делать из колокола клаку немецкого шовинизма. Вывалился Бегемотина в гинденбурговской грязи, и погибла репутация. И погиб для социализма навсегда. А жаль. А какой был социалист? Погиб, но ссориться все-таки не надо. Еще ой-ой, как может Парвус помочь. От самой бумаги, от обреза стола, Ленин осмелело поднял голову посмотреть на своего неутомимого соперника. Контуры головы его, и без того бесформенной, рыхлых плеч, расплывались и колебались. Колебались, как качались от горя, что даже с Лениным не умел он объясниться на чистоту. И, потеряв черты лица, уже больше как облако синеватое, печально оттягивался, клонился, переходил, перетекал в окно. Но пока еще было не совсем поздно. Ленин выкрикнул вдогонку без торжества, но для истины. «Дать связать себя в политике ни за что! Вот в чем вы ошиблись, Израиль Лазаревич! Взять от других нужное — да, но себе связать руки — нет! Союз с кем-нибудь нелепо понимать так, чтобы связать руки нам!» Утянуло все дымом, не оставив осадком ни скларца, ни баула, и шляпа, опоздавшая, сорвалась со стола и швырнулась во след. Оказался Ленин дальновиднее. Пусть он не делал никакой революции, пусть он был беспомощен и без рук, но знал он свою правоту, не сбивался. Идеи долговечнее всяких миллионов. Без миллионов можно и перетерпеть. Ничего, ничего. И эти конференции с дамами и с дезертирами, они тоже все оправдаются. С алым знаменем интернационала можно и еще 30 лет переждать. Сохранял он главное сокровище — честь социалиста. Нет, рано сдаваться. И рано бросать Швейцарию. Еще несколько месяцев настойчивой работы, и можно будет швейцарскую партию расколоть. А тогда вскоре начать здесь революцию. И отсюда зажжется всеевропейское. Документы 2. Его Величеству. Царское село, 25 октября. По-английски. Мой родной ангел, снова мы расстаемся. Видеть тебя в домашней обстановке после шестимесячного отсутствия — спасибо за эту тихую радость. Ненавижу отпускать тебя туда, где все эти терзания, тревоги, заботы. И опять эта история с Польшей. Но Бог все делает к лучшему, а потому я хочу верить, что и это будет к лучшему. Их войска не захотят сражаться против нас. Начнутся бунты, революция, что угодно. Это мое личное мнение. Спрошу нашего друга, что он думает. Мне не нравится, что Николаша едет в ставку. Как бы он ни натворил бед со своими приверженцами. Не позволяя ему заезжать куда бы то ни было, пусть он прямо возвращается на Кавказ, иначе революционная партия опять станет его чествовать. Его уже стали понемногу забывать. У меня очень тяжело на сердце, но душой я постоянно с тобой и горячо люблю тебя. Навеки, милый, светик мой, твоя старая женушка. Ея Величеству, по-английски, Могилев, 26 октября. Моя бесценная любимая душка, от всего моего старого любящего сердца благодарю тебя за твое дорогое письмо. Нам обоим так взгрустнулось, когда поезд тронулся. Помолившись с Бэби, я немного поиграл в домино, легли рано. Убежала кошка Алексея и спряталась под большой кучей досок. Мы надели пальто и пошли искать ее. Матрос сразу нашел ее при помощи электрического фонаря, но много времени отняло заставить эту дрянь выйти, она не слушалась Бэби. Ах, сокровище мое, любовь моя, как я тоскую по тебе. Такое это было подлинное счастье эти 6 дней дома. Храни Господь тебя и девочек. Навеки, солнышко мое, твой весь старый Ники.